Глава 3. Комната над часовней. Наблюдатели на башнях больше никаких происшествий не отметили. Солнце медленно ползло к западу и, наконец, зашло. Несмотря на бдительность часовых, вблизи Тенстолского замка не удалось обнаружить ни одного человека. Когда наступила ночь, Трогмортона отвели в угловую комнату, окно которой приходилось как раз над рвом. Через это окно он со всеми возможными предосторожностями вылез. Несколько мгновений слышен был плеск воды, потом на противоположном берегу возникла темная фигура и поползла прочь по траве. Сэр Дэниел и Хэтч внимательно прислушивались еще полчаса. Кругом было тихо. Гонец благополучно выбрался из замка. Сэр Дэниел повеселел. Он обернулся к Хэтчу.
«Беннет», — сказал он, — «этот Джон Чу за всех, обыкновенный смертный. Он спит, и мы его прикончим».
Весь вечер Дика посылали то туда, то сюда. Один приказ следовал за другим. Дик был поражен количеством поручений и поспешностью, с которой надо было их выполнять. За все это время он ни разу не встретил ни сэра Оливера, ни Мэтчема. А между тем он все время думал о них обоих. Теперь он мечтал только об одном — как можно скорее удрать из Тенстолского замка Мот, но ему хотелось перед бегством поговорить с сэром Оливером и с Мэтчемом. Наконец, с лампой в руке, он поднялся в свою новую комнату. Комната была просторная, с низким потолком, довольно мрачная. За окном был ров. Несмотря на то, что окно это находилось очень высоко, в него была вделана железная решетка. Постель оказалась великолепной. Одна подушка была набита пухом, другая — лавандой. На красном одеяле были вышиты розы. Вдоль стен стояли шкафы, запертые на ключ и завешенные темными коврами. Дик обошел всю комнату, приподнял каждый ковер, прощупал каждую стену, попытался открыть каждый шкаф. Он убедился, что дверь крепка и что запирается она на хороший засов. Потом поставил лампу на подставку и снова осмотрел все. Чего ради его поселили в этой комнате? Она больше и лучше, чем его прежняя. Или, быть может, это ловушка? Нет ли здесь потайного входа? Правда ли, что тут водится привидение? По спине у него заходили мурашки. Прямо над его головой, на плоской крыше, раздавались тяжелые шаги часового. Внизу были своды часовни. Рядом с часовней находилась зала, из которой, безусловно, вел потайной ход. Если бы там не было потайного хода, как бы мог тот глаз следить за Диком из-за ковра? Весьма вероятно, что ход ведет в часовню, а из часовни сюда, в эту комнату. Он чувствовал, что спать в такой комнате без рассудства. Держа оружие наготове, он сел в углу возле двери. Если на него нападут, он дорого продаст свою жизнь. Наверху, на крыше башни, раздался топот ног, потом чей-то голос спросил пароль. Это сменился караул. И сразу же Дик услышал, как кто-то скребется в его дверь. До него донесся шепот.
«Дик, Дик, это я!»
Дик отодвинул засов, отворил дверь и впустил Мэтчема. Мэтчем был очень бледен. В одной руке он держал лампу, в другой — кинжал.
«Закрой дверь!» — прошептал он. «Скорее, Дик, замок полон шпионов. Я слышал, как они шли за мной по коридорам. Я слышал их дыхание за коврами».
«Успокойся», — ответил Дик. «Дверь закрыта. Покамест мы в безопасности. Впрочем, среди этих стен быть в безопасности невозможно. Я от всего сердца рад тебя видеть. Клянусь небом, я думал, что тебя уже нет в живых. Где тебя прятали?»
«Не все ли равно?» — ответил Мэтчем. «Мы с тобой встретились, а все остальное неважно. Но, Дик, знаешь ли ты, что тебя ждет? Тебе сказали, что они собираются сделать с тобой завтра».
«Завтра?» — переспросил Дик. «Что они собираются делать завтра?»
«Завтра или сегодня ночью, я не знаю», — сказал Мэтчем. «Я знаю только, что они собираются убить тебя. Знаю с полной достоверностью. Я слышал, как они шептались об этом. Они почти прямо мне об этом говорили».
«Вот как», — сказал Дик. «По правде сказать, я и сам догадывался». И он рассказал Мэтчему все, что случилось с ним за день. Когда он кончил, Мэтчем поднялся и так же, как Дик, прощупал стены.
«Нет», — сказал он, — «не видно никакого входа. А между тем я не сомневаюсь, что вход есть. Дик, я останусь с тобой. И если ты умрешь, я умру с тобою. Я могу помочь тебе. Видишь, я украл кинжал. Я буду драться. А если ты отыщешь какую-нибудь лазейку, через которую можно уползти, или окно, через которое можно спуститься, я с радостью встречу любую опасность и убегу с тобой».
«Джон», — сказал Дик, — «клянусь небом, Джон, ты самый лучший, самый верный и самый храбрый человек во всей Англии. Дай мне руку, Джон». И он молча взял Мэтчима за руку. «Если бы нам добраться до окошка, через которое спустили гонца, — сказал он, — веревка должна быть еще там. Это все-таки надежда».
«Тсс»,
— прошептал Мэтчим. Они прислушались. Внизу под полом что-то скрипнуло, умолкло, потом скрипнуло опять.
«Кто-то ходит в комнате под нами», — прошептал Мэтчим.
«Под нами нет комнаты», — ответил Дик. «Мы находимся на часовне. Это мой убийца идет по тайному ходу. Пусть приходит, я с ним расправлюсь». И он заскрежетал зубами.
«Потуши свет», — сказал Мэтчим. «Авось он как-нибудь выдаст себя».
Они потушили обе лампы и притаились, застыв в неподвижности. Осторожные шаги под полом были хорошо слышны. Они то приближались, то удалялись. Наконец скрипнул ключ в замке, и все смолкло. Потом снова раздались шаги, и вдруг через узкую щелку между половицами в дальнем углу комнаты хлынул свет. Щелка становилась все шире, потайной люк открылся, и свет хлынул еще ярче.